Все так плюс.
Добрый вечер. Это программа «Все так плюс», в которой мы прослеживаем генеалогическое древо со всеми стволами, ветвями, иголочками, листиками, династию Романовых. Мы, это я, ведущий этой программы, Виталий Дымарский, и петербургский историк Максим Кузахметов. Соответственно, и вся наша программа выходит из Петербурга, куда сегодня мы с нашей программой переезжаем на полном основании, поскольку начинаем говорить о первом не царе, а о первом императоре России. Он со всех сторон первый, он Петр Первый. Петр Первый, Петр Великий. И Петр, я думаю, займет наше внимание не только сегодняшнюю передачу, но и еще пару, тройку, четверку. Ну, в общем, будем довольно долго говорить о Петре, о дворе Петра, о потомстве Петра. В общем, здесь есть о чем поговорить, как вы сами понимаете. И начинаем мы говорить о Петре, разумеется, с его детства, с его юности, когда-то был фильм такой «Юность Петра». Ну вот давайте мы так и назовем сегодняшнюю нашу программу «Юность Петра». И первый мой вопрос к Кузахметову. Максим, а почему историки такие всесведущие до сих пор не знают, где Петр родился?
Да, как ни странно, величайший правитель, точно величайший из всех Романовых, а точное место рождения неизвестно.
Извините, это величайший на взгляд петербуржца, я понимаю.
Да, в Петербурге, ну, сложно нас в чем-то упрекать. Все-таки основал наш город Санкт-Петербург, и при всем противоречивом отношении к этой личности, ну, не можем его за это упрекнуть. Но место рождения Петра I до конца действительно неизвестно. Но явно это было где-то, если не в Москве, то в ближайшем Подмосковье. Просто в каком именно изимении, или все-таки, может быть, в Кремле. Но не вызывает сомнений, что родился он да, в семье царя Алексея Михайловича Тишайшего, о котором мы подробно ранее рассказывали. А родился он 14-м ребенком в семье этого монарха. Ну, не все к тому времени, когда родился Петр, дожили, но тем не менее ничто не предвещало 14-му ребенку русского царя такой судьбы и такого влияния на всю русскую историю.
Но тем не менее он был все-таки первым у второй жены Алексея Михайловича, у Нарышкиной.
Да, важная подробность, что предыдущие 13 детей были от первой жены из рода Милославских, и после ее смерти Алексей Михайлович успел жениться на девушке из клана Нарышкиных, из совершенно другого рода, другой семьи, и успел родить с новой женой еще троих детей. И первым из этих детей был Петр Алексеевич Романов. Это был, получается, из выживших уже третий сын. Опять-таки, еще раз напомним, ничто не предвещало всех последующих событий. Но сразу же любопытное обстоятельство – это его имя. Потому что по сравнению со всеми традиционными именами, ну, самое там популярное – Иван, понятно, потом Михаил и Федоры,
Алексей.
И совершенно неожиданное имя Петр. То есть вот несколько сотен лет среди высших правителей России не был человек с таким именем. И до конца тоже непонятно, чем руководствовались Романовы. Ну, наверное, кончались уже имена при таком количестве детей. Может быть, если бы это было в следующем поколении, то все воспроизвелось бы опять там с Иванами и Федорами, и Алексеями. Но здесь вот редкое имя Петр и действительно оказалось уникальным и в судьбах России. Но, опять-таки, так как это был далеко не первый ребенок и сын Алексея Михайловича, то особо внимания никто же ребенку не уделял. И даже вот то, что неизвестно, где он родился, это говорит о том, что не придавали особого значения. Ну, родился еще один царевич в семье, где-то у новой жены. Ну, хорошо, родился и хорошо. Если бы умер, тоже бы никто не удивился, потому что смертность была, к сожалению, высокая. Ну, и как традиционное детство, сначала няньки, и где-то до 5 лет никаких особенных подробностей о судьбе мальчика-то нету.
Потому что его еще, наверное, никто и не видел будущим царем, будущим императором.
Вообще никто не представлял.
Он даже рядом с троном не был.
Нет, ничто не предвещало, и действительно его старшие братья впоследствии оказались правителями, если бы не их ранняя смерть, во всяком случае его старшего брата Федора, еще неизвестно, как все бы обернулось. Так вот, более того, и даже когда пришло время учить мальчика грамоте, то в отличие от его старших братьев, то есть его сестра старшая, знаменитая Софья, о которой мы говорили, была гораздо более образованной. А мальчика учили грамоте почти...
Но Софья, надо здесь важно, да, отметить, что Софья это была Милославская.
Да, из другого клана, из другой семьи. Была, там занимался Семен Полоцкий, знаменитый образованием детей. И вот сразу первая любопытная подробность, что Адля Петра нашелся учителем некто дьяк Зотов, про которого было известно, что любит выпить. Но зато вот он по каким-то признакам подходил. Там вот патриарх решил, что подходит мальчика, ну пусть учит грамоте. Ну и как мог, 5 лет учил. И учил так, что же, еще одна любопытная подробность из жизни Петра I Великого, который всю жизнь писал с чудовищными ошибками. И если вот посмотреть даже письма, которые он писал собственноручно, то, грубо говоря, не заморачивался на пробелы между словами. Ну вот как вот у него легло, так и пишет все сплошным одним огромным длинным словом. И никогда про это не переживал. Все-таки его родственники более старшие, ну лучшие владели письменным русским языком уж точно. Зато Зотов в дальнейшем, тоже невозможно это не упомянуть, десятилетиями был ближайшим собутыльником своего ученика Петра I и знаменитый Всешутейший собор, о котором в дальнейшем поговорим поподробнее, сыграл, да, не последнюю роль в жизни, наверное, страны, приобщая к специфике цивилизации. А Зотов, этот бывший учитель ученика, там был самым главным в этом Всешутейшем соборе князь-папа. Ну, дальше подробней можно будет поговорить. И первое серьезное событие, которое, по мнению историков, отразилось на характере Петра и на всей его дальнейшей жизни, произошло в 1682 году.
Стрелецкий бунт.
Да, это кровавый стрелецкий бунт, первый, потому что на жизни Петра их было два. Когда смерть старшего брата, царя Федора, привела к тому, что возникла некая пауза, да, пересменок, не было оставлено никакого внятного распоряжения по престолонаследию, не осталось прямого потомка сына, зато остались два младших брата, родной и сводный, которые принадлежали, к своему несчастью, к двум разным кланам и были рождены разными матерями. И вот клан, которому принадлежал Петр I, клан Нарышкиных, оказался более расторопным. Они быстро устроили небольшой дворцовый переворот, объявили о том, что якобы перед смертью старший брат успел передать младшему братику Петру скипетр в ручки десятилетнему своему, вот ты-то и правь, а тот другой-то брат Иван, он такой немножко слабоумный. И якобы на этом основании, да еще и поддержанный патриархом, они объявили царевича законным наследником, задвинули куда-то старшего брата Милославского и быстро вызвали из ссылки Матвеева, своего очень влиятельного, серьезного родственника, боярина, и решили, что дальше все будет по-нашему. Но просчитались, недооценили не Нарышкиных, а главным образом старшую и очень серьезную девушку Софью, которая успела с помощью своих сторонников распространить среди стрельцов слухи, что якобы убили царевича Ивана, успела поднять смуту, наобещать явно что-то стрельцам, и когда эти люди ворвались в дворец, то они устроили там вообще реальную кровавую расправу. Ну, повезло на том этапе Петру Первому, что, несмотря на то, что весь гнев был направлен против его родственников, самого мальчика десятилетнего они не тронули. Ну, как рассказывают очевидцы, они ворвались во дворец, потому что якобы, в Кремлевский дворец, якобы убили мальчиков царевича. Ну, в первую очередь Ивана, но заодно, наверное, и Петра. Выводит Наталья Кирилловна Нарышкина двух мальчиков на крыльцо, тоже решительная женщина, да? Вот. Вот, посмотрите, вот они мальчики. Но стрельцы-то уже разгоряченные, вдохновленные, недовольные этим. Ну и что? А дайте-ка нам на расправу, кто тут какие-то мутит разговоры, мало ли что. И вот происходит страшная сцена. На глазах...
Извините, Максим, я все-таки вас поправлю. Вы Софью Алексеевну назвали Нарышкиной, она
Милославская. О, Милославская, да. Прошу прощения, клан Милославский, да-да. Так вот, происходит страшная сцена, когда на глазах у десятилетнего мальчика, ну, еще у старшего брата, которого, вообще-то, ну, все-таки, наверное, надо признать слабоумным, ничем себя дальше не проявил.
Ивана,
да. Сбрасывают с крыльца, просто на копья, с высокого крыльца, на копья Матвеева, и стрельцы не угомонились. И дальше выволакивают двух родных дядьев, уже братьев его матери, двух Нарышкиных, и тоже убивают. Убивают страшно. Сбрасывают тоже на копья, растерзали их буквально разгоряченные стрельцы, и только после этого немножко, может быть, угомонились. И Петр все это видит. Ну, наверное, его психике это как-то отразилось. И в дальнейшем очевидцы много раз рассказывали, что в приступах гнева или отчаяния у Петра там дергалось лицо, начинались какие-то конвульсии, и искали источник в этом его детстве, в этом десятилетнем возрасте. Но вполне возможно, это тяжелый стресс.
Кровавое детство.
Ну, вообще, да. Ну, страшно представить. Ну, любого, наверное, человека потрясло, если на глазах у него вытаскивают разъяренные, озлобленные военные, там, солдатня, да, его родного дядю, второго дядю, и зверски убивают. Так вот, на том этапе, ну, в какой-то степени Петру еще и повезло, что мальчика не тронули, а его решительная матушка, после того, как более-менее стрельцы угомонились, ну, там мы рассказывали раньше, да, что было принято такое странное компромиссное решение, что вот теперь у нас будут два царя, первый и второй, а за их малолетством будет регеншей Софья. Ну, стрельцам наобещали там всяких коврижек, они успокоились. В центре Москвы воздвигли специальный каменный столб в память об их привилегиях и этих событиях. И Наталья Кирилловна увозят подальше от греха, от этой Москвы, где стрельцы, то есть, грубо говоря, гвардия, врывается во дворец против своих законных монархов, увезла в пригородное имение, в Преображенское, и там он провел много лет. И там стали происходить события, которые современникам на том этапе казались баловством, а в истории России тоже сыграли удивительную роль.
Вы имеете в виду его связь с немецкими соседями?
И то, и другое. Поначалу просто забавы военные. То есть мальчик 10-летний, потом 11-летний стал проявлять просто вот исключительный интерес ко всему военному делу. Ну, забава, ну, нравится ходить маршировать, стучать громко в барабан. Ему выделили на это даже бюджет. Софья была поначалу довольна, пусть тешится. Лишь бы все, больше-то она боялась не самого брата, а его окружения. Там же был достаточно большой клан этих Нарышкиных, и убийство двух дядьев не угомонило всю эту семью. Там оставалось достаточно много у них серьезных приверженцев, родня была многочисленная. Но мальчик находит себе забавы в том, чтобы стучать по барабану. Хорошо, что он хочет нарядить еще каких-то подростков в военные кафтаны и ходить с ним строем? Тоже хорошо, пусть занимается. Что он хочет? Построить там какое-то подобие земляной крепости? Господи, ради бога, пусть только вот пореже бывает в Кремле, она радовалась вообще. Софья-то не расстраивалась. Тут еще тоже надо оговориться, что с детства Петр очень не любил все официальные церемонии. Он реально был такой подвижный, наверное, как бы сейчас сказали, гиперактивный ребенок. И даже в дальнейшем, когда он уже сам стал царем, остались воспоминания современников, как вот он, вот сейчас надо сидеть, скучно выслушивать кого-то, кивать головой. Ему все это было невыносимо. Он отчаянно потел, у него там чесались руки от всего от этого. И когда он мог избежать этих церемоний, кого-то вместе отправить, он только радовался. Никогда ему не доставляло удовольствия сидеть вот в специальной одежде, там, в короне, в тяжелой шапке, и учтиво там кому-то кланяться, кого-то выслушивать. Но на том этапе устраивало всех все. Петру не надо было ездить лишний раз на церемонии, Софья сама принимала с фаворитами решения, а мальчик несколько лет подряд совершенствовал свои, в том числе и личные навыки в управлении войсками, учил всех строиться. Действительно, вскоре, тоже уникальная такая история, действительно, вскоре там появились иностранцы, приближенные у этого подростка. Тут тоже надо напомнить, что в XVI веке в Москве, в предместье Москвы, так называемой Какуй, была достаточно большая немецкая диаспора.
Немецкая слобода.
Да, слобода. Там были, конечно, не только немцы, так немцами их называли москвичи. Там были голландцы, шведы. Подавляющее большинство из них, во всяком случае, их предки, приехали еще, когда формировались полки нового строя в Москву, на военную службу. Напомним, что после 30-летней войны, страшной, разорительной войны, в Европе были тысячи людей, которые не умели больше ничего, кроме
неприкаянные.
И очень пригодились в России, которая хотела решать военные проблемы с Польшей с помощью профессионально нанятых наемников. А самый идеальный вариант был дать приехавшему профессионалу в кормление какую-нибудь деревню, чтобы ему было на что жить. Это его и привязывало вроде как, и в то же время не надо было платить жалование. И вот так появились сотни новых дворян немецкого происхождения. Но прибыв в Россию и даже иногда переходя в православие, но не всегда, в душе многие из них, да не только в душе, а в привычках сохраняли свои западноевропейские привычки. Все это очень отличалось от нравов Москвы. У них были свои специфические, по русским меркам, конечно, вечеринки. Они отмечали там, наверное, какие-то свои праздники, дни рождения. И, например, первое, что поражало москвичей, что там открыто присутствовали женщины. А ведь они еще одевались по-своему, ну, так называемое немецкое платье. И женщины, например, могли быть в декольте, что тоже, с одной стороны, шокировало приверженцев старых порядков, а московскую молодежь волновало по-своему. Любопытно было пойти посмотреть, тем более, что там не было 10-метрового железобетонного забора, все было сравнительно открыто. И Петр, еще подростком, впервые попав туда...
Взволновался в том числе.
Взволновался, да, познакомился и приобщился ко всем порокам. Как считали ревнители старины, как это злило патриарха Иоакима. Он очень быстро приучился курить трубку. Это же очень бесовское занятие. Дым изо рта пускать. Это ужас что было. Царевич. Потом он там приобщился к выпивке. Это все правда. Да, это всегда здорово, весело и интересно. И подружился с Анной Монс, которая в дальнейшем сыграл тоже не последнюю роль в разных событиях. Все это произошло достаточно рано. Ему не было еще и 16 лет, когда все это произошло. Но тем не менее, помимо всякого порока, он познакомился там и с вполне реальными прогрессивными, ну явно прогрессивными, например, военным отношением людьми. Это Франц Лефорт, да, и Патрик Гордон. На том этапе Патрик Гордон был заслуженный уже генерал, он воевал, он участвовал в событиях при осаде Чигирина. Несмотря на то, что осада якобы закончилась неудачно, но, по-моему, это повлияло на то, что турецкая экспансия на Украину остановилась. То есть человек реально владел военным делом, знал, кому как строиться, как строить военные полки. И все это, ну, на том этапе, тогда было такое странное совмещение. Оставались и стрельцы, оставались отдельно казаки, были полки нового строя, которым вечно было нечем платить. Но тут Гордон и Петр Первый нашли друг друга. Петр одержимый строительством новой армии, чтобы эта армия была не такая, как эти вечно недовольные стрельцы. Тоже напомню, что стрельцы были таким специфическим военным образованием, тоже, чтобы сэкономить на оплате профессиональных военных. Им, например, разрешали заниматься малым бизнесом, у них были огороды, были лавки. Что это за воинство? Но как гарнизон это удобно, особенно если это где-то далеко и в Якутске. Но в рамках Москвы, когда там 20 тысяч стрельцов было, чтобы их куда-то отправить еще в какой-то военный поход, все было непросто. Это все им не нравилось, да еще и своеволе, своенравие. И тут Петр с детства вот, ну, сначала, как это так и называлось, да, шутейные там полки, потешные полки, да, смеялись там его старшие родственники над этими забавами, а с помощью Патрика Гордона и чуть позднее Франца Лефорта он действительно начал строить современную, по тем меркам, европейскую армию, по-другому одетую. Но вообще, что было главное на том этапе у европейской армии? Это дисциплина. По меркам русского войска что-то неслыханное. Дальше мы можем подробнее об этом говорить. Ну, например, такая подробность, что дворянское ополчение конное считало зазорным для себя сражаться пешими. Не могло строиться, ну это просто невыносимо. Без конца выясняло отношение, кто кого более родовитый. Ну мы уже рассказывали, что вроде бы местничество было уничтожено, были сожжены книги, и вроде бы как уже должны были назначать на всякие должности по заслугам, но внутри этой среды все это не действовало. И до драк, там, до смертоубийства, кто кого знатнее и где чей раньше предок занимал какую-то должность, и соответственно с какой стати я тебе буду подчиняться, если мой дедушка командовал твоим дедушкой. Ну что это вообще за армия? А самая многочисленная, кстати, была в Европе. Десятки тысяч людей формально должны были раз в год приходить на смотр с оружием, с людьми. Ну, кто это был? Ну, вообще, сейчас бы мы сказали, просто самовлюбленный сброд. А ведь дворянское ополчение, это ж опора трона тогда была. Так вот, с помощью немцев Петр стал создавать сначала вот на уровне подростков какую-то шутовскую, потешную армию, но не угомонился. Дальше он стал все глубже погружаться в это все. Артиллерия. И действительно, опять-таки, царевна Софья идет навстречу. Хочешь пушки? Пусть балуется пушками. Может, там разорвет ему что-нибудь. Ему выписали больше 10 орудий из пушкарского приказа. Пусть тренируется. Это же все так. В фильмах выглядит красиво. Поставили пушку, пальнули. А в реальности, да еще с учетом той артиллерии, это была очень сложная, запутанная наука. И дальше ушли годы, прежде чем пушкари, в том числе у Петра Первого, научились не просто стрелять, а попадать в нужное место. Там дальше будем подробно об этом рассказывать, сколько было грустных историй, когда с трудом доставляют орудия, и они никак не могут пригодиться. То ядро не влезает, то не выстреливает, то орудие разрывает, то орудие вроде выстрелило, ядро полетело, а не долетело. Но, в общем, Петр проводит свои смелые эксперименты. И еще одно тоже событие, которое, ну, считается основанием русского флота, попался ему на каком-то этапе никому не нужный, забытый маленький кораблик, так называемый «Ботик Петра». И это тоже произвело на юношу ошеломляющее впечатление. Корабль плавать под парусом, не под веслами, он повелел его починить, опять-таки, выделил ему бюджет, слава богу, не бедствовал. Мальчик, и он стал ходить к ужасу своей матушки по озеру, ну что это такое, царевич, плывет под парусом, пытается сам управлять, а это тоже целая наука. Вообще традиционно весла, вот понятно, поплыли, еще тем более все было по рекам, там с парусом-то многое не получится управиться против течения. Плавали на веслах столетиями даже, и даже в последующем, вообще-то главную роль играл, конечно, галерный флот, а не парусный. А тут еще один голландец оказался в Москве, Тиммерман, который очень пригодился Петру Первому, этот человек знал, как управлять парусом, что нужно делать с помощью снастей. Ну, целая наука тоже. И Петра все это потрясло. В последующем, там он не раз говорил, особенно в своих заграничных поездках, что если бы я родился бы где-нибудь в Англии или Голландии, я бы, наверное, адмиралом был. Вот так мне нравится. Вот просто душа радуется. Плыть по морю, управлять парусами, плыть против ветра с помощью парусов. Но тут... Только вот иностранцы могли разделять все эти радости Петра Первого, и голландцы, конечно же, потому что больше...
Ну, было такое низкопоклонство перед Западом.
Сейчас бы сказали «да». И вот тоже не можем не упомянуть, в ближайшем номере журнала «Дилетант» есть эта цитата из Сталина, что вот Сталин уважал, конечно, Петра Первого, но очень его укорял, не считал его лучшим, лучшим он считал Ивана Грозного, потому что тот с иностранцами не церемонился, а у Петра что это такое? Перед немцами кланялся, иностранцев привадил. Да что же такое? Это все было неправильно, неистинное все это было, поэтому тут Петр глубоко ошибался и заблуждался. Правильно был Иван Грозный. Всех резал, вешал, убивал и там на флот не заморачивался.
Но, тем не менее, мама не дала жениться на немке. Но это душещипательная история личной жизни Петра. Мы обязательно о ней расскажем, конечно, вот в этом возрасте, но после небольшого выпуска новостей и во второй части нашей сегодняшней программы.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Продолжаем говорить о Романовых. И продолжаем сегодня говорить о Петре Первом, о его первых, извините за тавтологию, шагах к будущему императорству. Да, его первых шагах по дороге, да, по пути к тому, чтобы стать правителем этой огромной страны, этой огромной территории. И мы как раз остановились на том интересном месте, обвинив, как и полагается нам сегодня, обвинив Петра Первого в низкопоклонстве перед Западом, в том, что он очень интересовался морем, войной, армией, оружием, стратегией, тактикой, в общем, всем, что связано с армейской службой, с войной, с военной службой, и постепенно мы переходили еще к его личной жизни. И говорили о том, что была первая любовь, Анна Монс, немка. С немцами он вообще дружил. Но его мама следила, блюла, как бы сказать, патриотизм, да, видимо, своего сына. И не дала жениться на немке. И выбрала ему другую невестку. Невесту, извините, но о себе невестку.
И вот Евдокию Лопухину.
Евдокию, да. Лопухину. И вот с этого места мы тогда уже поподробнее с Максимом Кузахметовым.
Тут надо в контексте, да, происходящих событий, что это мы говорим, что Петр там рос, мужал, тренировался, а ведь формально правительницы и все рычаги власти были не просто у его старшей сестры Софьи, а у противоборствующего клана.
Милославских.
Еще раз напомним, да, Милославских. И тут началась вообще совершенно любопытная история. Софья-то так и не вышла замуж, были у нее там друзья, но ее шансы занять трон были призрачные. Все-таки к тому времени общество было еще не готово, хоть даже и именовали ее иногда государыня, но все-таки формально она так и не решилась провозгласить себя царицей. И ей надо было срочно все-таки женить своего родного брата Ивана, чтобы перекрыть Нарышкиным все шансы. Кто первый сына родит, у того как будто шансов и больше. Но и Наталья Нарышкина не стала дожидаться, ждать у моря погоды, и там просто началась история на перегонки, кто первый там женится. Все-таки первым успели женить Ивана. Напомним на всякий случай, что первый Романов, Федор, он там там 10 лет не мог жениться, пока ему выбирали невесту, пока там устраивали все эти смотрины. Длинная, Михаил, длинная запутанная история, да, Михаил Романов, да, прошу прощения за оговорку. А тут просто мгновенно принимаются решения. Находится одна девушка из хорошей семьи, другая девушка из хорошей семьи. И да, матушка позаботилась о том, чтобы Петру нашли девушку Евдокию Лопухину, которая была и не Евдокия изначально, а Прасковья, и имя поменяли, чтобы не совпадало с другой невесткой. Точнее, она и не невестка была, но там родственница. Вот. И тоже любопытная история, что Евдокия Лопухина была постарше Петра. Никто его мнения не спрашивал, нравится, не нравится, все. Девушка, и женись. И странное вообще влияние имела Наталья Кирилловна на своего сына. Он вообще с ней никогда не спорил и не перечил ей. Ну, может, с детства был так воспитан, или какую-то действительно она имела над ним демоническую власть. И вплоть до своей смерти он даже не решался лишний раз в государственные дела вмешиваться, пока она была жива, даже когда уже стал, в принципе, полноценным правителем. Так вот, этот брак не заладился к несчастью для обоих и для их детей сразу. Несмотря на то, что в 1689 году их поженили, и даже через год родился первый сын Алексей, счастье не принесло никому.
Да, надо здесь понимать, да, 1689 год, Петру всего 17 лет.
Да, 17 лет. А девушке-то уже за 20. Ну, наверное, это не сильно их всех тревожило, тем более, что традиция была жениться на девушках постарше. Как говорят современники, она была симпатичная, из хорошей семьи, здоровая, что было вообще важно, потому что у предыдущих Романовых там смертность детей и продолжительность жизни была очень невысокая.
Ну, у них второй сын тоже умер в младенчестве.
Да,
Александр, но первый остался.
Да, с грустной судьбой дальше будем потом говорить. Об этом... А вот про Евдокию Лопухину можно поподробнее рассказать, что она, несмотря на свою грустную судьбу, пережила Петра Первого все-таки. И несмотря на то, что вообще на судьбу этой женщины выпало много всяких испытаний, не познала она все-таки, наверное, какого-то личного счастья, но она была очень упрямая. То есть вот буквально сразу перессорились, да, молодые, ну, еще какое-то время Петр I терпел жену, но как только он освободился, ну, после смерти матери от какого-то ее влияния, он просто механически потребовал, давай-ка убирайся в монастырь. Ну, единственный шанс официально развестись, не нравится она ему, не любила ее, то, что у них общие дети, никак его не волновало, давай все в монастырь, и все тут. И не слушалась Евдокия Лопухина, очень долго упрямилась, сопротивлялась. Петр потом был в ярости, но не убил, не зарезал, не подослал к ней наемных убийц, несмотря на то, что человек был очень жестокий и лично головы рубил во время казни. Он тут вот как-то вот не хотел физической расправы. И, как рассказывают современники, один из приближенных Петра 90 дней ее уговаривал. Вот просто не отходил от нее, когда ее уже и в монастырь вроде отправили, давай принимай постриг. Ну, чтобы освободить своего, соответственно, мужа, для того, чтобы он мог по-новому жениться. И в конце концов ее убедили, уговорили, приняла она формально постриг, но в последующем жила там при монастыре сравнительно свободно. Полумирянкой такой, даже была у нее настоящая любовь. Сохранились письма, и несчастная эта Евдокия как-то приехала, она в Суздале была в ссылке, приехал туда майор собирать рекрутов, повстречался он на свою беду, ну или, может быть, на счастье, некто майор Глебов с Лопухиной, и вот у нее была настоящая любовь. Сохранились ее письма к этому человеку, достаточно искренние. Вот уже, будучи совсем не молодой, она полюбила отчаянного человека, но донос. Потом Петр опасался, так как она все-таки могла формально тоже на что-то претендовать. А к тому моменту, когда вся эта история вскрылась, он уже перессорился с их общим сыном, с Алексеем. В общем, ужасная история. Пытали этого Глебова, замучили. Наконец-таки несчастную эту Лопухину, это был уже следующий век, отправили уже в реальную ссылку в монастыре. Несмотря на это, она все-таки пережила всех их и своего мужа бывшего, но закончила жизнь в монастыре все-таки монахини. Там за ней уже строго следили. А возвращаясь опять-таки к их молодости, еще раз напомним, что жену свою он сразу не взлюбил, очень ею тяготился, и только при жизни матери как-то, ну, судя по всему, исполнял супружеский долг. Троих детей она от него родила. Выжил. Да, выжил царевич. Трое, да, у них было, но один умер рано, а Алексей остался живым, и грустная судьба. Ну, двое детей осталось живых, да. Но вот родился наследник, там-то главное что было? Главное было, была радость у матушки, у Натальи Кирилловны. Она, в принципе, тоже, может быть, и не нервничала, была, отправляю в монастырь, я рада, что есть там наследник, есть внук, лишь бы там досадить Милославским и меньше волноваться про продолжение там рода. Но судьба, еще раз повторимся, в первом браке у Петра I была неинтересна судьба его жены, ему самому все это не нравилось. Достаточно быстро вот он отправил ее в монастырь, а дальше события, вернемся все-таки к государственным делам, да, это кратко мы напомнили, важное такое дело. Дальше прошло вообще еще несколько лет. А, нет, напомним, что произошло еще в 89 году. Новый стрелецкий бунт. Чуть не забыли. Да, собственно говоря, одновременно два важных события. Чуть не забыли. Да, конечно же. Кроме того, что Петра I женили, и он...
Его воцарили.
Да, и воцарили. Он же сверг все-таки свою царевну Софью. Да, можно чуть подробнее рассказать. Все-таки тоже юноша 17 лет. Его женили. А вообще по... традициям русского государства, человек, когда женился, он совершеннолетний. Неважно, ему 17 или 30. Все, теперь он сам волен принимать свои решения. У него даже жена теперь есть. И тут вот все, он сам себе указ. И, как рассказывают современники, во время очередного мероприятия церковного Петр поссорился с сестрой своей Софьей, которая, в принципе, на правах государыни, крестный ход, несет икону, Петр ей делает замечания, это все не твоя прерогатива, это мужчины все должны носить. Софья отказывается подчиняться, ты младший брат, мне виднее, и Петр со скандалом покидает процессию, ах так, тогда я вообще не буду участвовать. И дальше вот короткое опасное противостояние, когда неизвестно было, в чью сторону качнутся весы, чья возьмет вообще власть вверх. Все-таки формально Софья к тому моменту много лет была правительницей, у нее были приближенные, якобы стрельцы должны были ей подчиняться. Петр уехал в Преображенское, где у него были потешные полки. На том этапе их никто всерьез не воспринимал, они были и немногочисленными. Да и вообще там все это воспринималось скорее из Москвы как баловство. Реально баловство. Что они там и ходят, строят с барабаном. Вот у нас стрельцы, бородатые, серьезные люди, которые на колени там валятся, государыня, а там сейчас мы пальнем из пушки. Все эти подростки вчерашние разбегутся. Ну там, кстати, были и взрослые люди, потому что пушкарей-то ему пришлось выписывать взрослых людей. Даже, тоже возвращаясь к потешным полкам, Петр на каком-то этапе озадачился. А кто же у него был первый настоящий солдат? И нашелся такой Бухвостов, которому даже памятник есть, который вот самый первый был в новой армии человек, но это был уже взрослый человек, не совсем подросток. Так вот, а в 1689 году возникло противостояние короткое Петра и Софьи, и тут оказалось, что Софья ошибалась, переоценила она свое могущество, стали рассылаться и от Петра, и от Софьи приказы стрелецким полкам, кому куда явиться. И тут что-то стрельцы заколебались, несмотря на то, что их лидер Шакловитый Софья обещала одно, а в реальности стрельцы, часть из них ждет, что произойдет дальше, часть из них решила принять все-таки сторону Петра. До конца непонятно, какими они мотивами руководствовались. Но, в общем, в итоге Софья осталась в одиночестве. Просто неким ей стало управлять, была отправлена уже по приказу Петра тоже, ну, фактически в ссылку, была вынуждена принять впоследствии подстриг в монастырь. Сначала Петр не строго за ней следил, но вот после стрелецкого восстания, там, да, уже так же, как и его первую жену, постигла грустную участь эту несчастную женщину, оказалась она уже в полной изоляции и встретила свою смерть в монастыре, без всяких земных радостей. Так вот, с 1689 года Петр принял правление над государством уже как полноценный государь. Ну, поначалу он соблюдал приличия, у него же был еще жив брат его. Он-то был формально второй царь.
Да, единственное, что надо отметить, что сам брат не проявлял никакого интереса к политической деятельности и к тому, чтобы быть правителем России, и поэтому он легко как бы уступил фактически не де юре, а де факто трон своему брату Петру.
Да, и отдадим должное Петру, несмотря на этот, то, что они опять-таки с братом принадлежали к разным кланам, никакой расправы не последовало. А тем не менее, некоторые вот более бдительные родственники потом говорили напрасно, потому что у его родного брата, несмотря на то, что у сводного брата, несмотря на то, что сыновей так и не родилось, и Милославские, казалось бы, должны быть разочарованы, но родились дочери. И впоследствии дочери и потомки дочерей сыграли свою роль в судьбе русского государства. Но, тем не менее, Петр сначала там писал брату письма, что же это мы с тобой уже такие взрослые, а над нами наша сестрица там правит, давай уже полноценно займемся государственными делами. Ну, случай с Иваном, это все было... Тот, по-моему, всем ходил, улыбался, никогда ни на что не претендовал, и благополучно, ну, как сказать, благополучно, до 30 лет дожил. Умер своей смертью, слабенький здоровьем был, да еще, судя по всему, и умом. Так вот, но, тем не менее, Петр I в свои 17 лет очень отличался от своего главного, наверное, врага, будем подробнее говорить, от Карла XII, который мгновенно взял власть в свои руки, а Петр I первые годы вообще не вмешивался в государственные дела. То есть Наталья Кирилловна позвала родственников, позвала знающих людей управлять государством, а ты, Петруша, дальше там, что тебе нравится, плавать, руководить там солдатиками, занимайся.
А кто вот был, кто были наставниками Петра вот на этом этапе?
Но там в основном были тоже родственники из клана Нарышкиных. В принципе, не вредные, неплохие люди, но очень отличались от всех последующих, ну и от самого Петра, конечно же, по решительности реформ. Занимались, в принципе, больше традиционными какими-то делами. Вот были, да, все же были свои приказы, министерства какие-то, сбором налогов, но никаких реформ не подразумевалось.
Не, но помимо реформ, слушайте, ну вот там первая военная кампания Петра, это Азовские походы, да?
Это все-таки существенно позже.
Ну, не, слушайте, ну хорошо, существенно, да, но подождите, к Петру, по-моему, было 23 года, если я не ошибаюсь, когда был первый Азовский поход.
Да.
Да, правильно, да?
В 95-м году.
23 года, да? И вот 23 года человек принимает решение о военной кампании без всяких советников-консультантов.
Произошло все-таки важное событие. В 1694 году, в 1694 году, умерла его мать. И вот тут Петр уже реально пребывает, условно говоря, там в Кремль и говорит: так, теперь никакие государственные решения без моего ведома приниматься не должны. В принципе, он не претендовал на то, чтобы с утра до вечера заседать, он очень все не любил и тяготился, но любое важное решение теперь должно было приниматься с его личного согласия. Если он уехал куда-то там в Архангельск или отправился на юг в Азов, то должен приехать курьер, привести ему на его, чтобы спросить его мнение. Так вот, он как, он согласен или не согласен, если какое-то важное решение принимается. И с 1694 года, ну вот ему 22 года в это время было, он уже реально влиял на государственные дела, но 5 лет до этого, больше 4 лет, он особо не вмешивался. Он так дальше и занимался своими вот всеми экспериментами с армией, с флотом. Это целых 5 лет примерно произошло. Но да, напомним, что умерла вот его мать. Петр реально уже принимает на себя бразды правления и, как человек неуемной энергии, придумывает себе первое серьезное занятие. Он решил ни много ни мало объявить войну Турции, Османской империи. Но напомним, что вообще противостояние России и Юга, но в первую очередь с Крымским ханством, оно же столетиями продолжалось. И еще до воцарения Петра фаворит его сестры Софьи, князь Голицын, предпринимал походы на юг, ну, которые закончились ничем, неудачные. 2 похода, ему ставили все это в упрек, в вину, опыта никакого не было, карт не было, смутно себе представляли, что там на юге происходит. Но борьба с крымским противостояние с Крымом было очень серьезным. Закончилось у Голицына ничем, но проблема-то не была решена. Набеги крымских татар происходили почти каждый год. Людей уводили, продавали в рабство, продавали тысячами в рабство. И тем более у Петра I теперь, как ему казалось, есть современная русская армия. Да что мы там, 2 там нашими профессиональными полками не поставим на место? Тем более, что Петру реально не имлось доказать вот какую-то, в том числе, маленькая победоносная война, свою вот волю и власть. И у него были люди с опытом, которые участвовали в предыдущих азовских, крымских походах. И Петр выбрал достаточно необычную цель. Город Азов, слабенькую церковь. В Крым они боялись идти, потому что был печальный опыт, когда крымские татары поджигают степь, когда нет воды, а когда перед тобой выжженная пустыня и несколько дневных переходов. Ну, например, если люди еще хоть какой-то запас там еды могут с собой брать, то что делать без воды, например, а без фуража? А они же двигались с огромными обозами, с тысячами лошадей. И Петр выбрал вроде бы стратегически правильную цель, потому что можно было двигаться вдоль реки, вдоль Дона, к Азову. Эта крепость была далеко не самая сильная, далеко не самая прочная турецкая, гарнизон там был небольшой, и первый азовский поход 1695 года закончился, ну, не катастрофой, но провалом, как рассказывали тоже современники. Турки просто смеялись со стен крепости, наблюдая за то, как огромное количество солдат, которые прибыли с Петром, пытаются что-то сделать, что-то роют, копают. Как рассказывают современники, они даже в итоге не разрушили эти укрепления, которые там пытались по-правильному вести, правильно осаду, рыть там шансы, укреплять свой лагерь. Турки даже поленились все это разрушить, что сыграло свою злополучную роль. Никто недооценил Петра I как человека железной воли. Потому что эта неудача не только не разочаровала его и никак не остановила, и он не одумался, а только вдохновила на новый поход, потому что в следующем году вместе со своей ну, в принципе, с той же армией, с теми же людьми, Петр вернулся к Азову. И в 1696 году произошло первое важное событие в военной истории России. Азов был взят. Но лично для Петра I это было такое грандиозное событие, что тут же на радостях, вообще еще раз напомню, крепость маленькая, попали они не к Черному морю, а только к Азовскому. Это, в принципе, не давало ничего. Но для Петра I это было такое грандиозное событие, что он тут же на радостях объявил Шейна, который руководил осадой, генералиссимусом. Но он, в принципе, до этого давал звание генералиссимусов в шутейных полках своим приближенным. Тут это было как будто бы уже реально. Это первый генералиссимус русской истории. Их не так много было. Ну, заслуги, казалось бы, такие не тянут на выдающиеся военные подвиги. Но, тем не менее, Шейн был отмечен, потому что Федор был счастлив. И еще одно важное событие, которое помогло в падении Азова, которое произошло и тоже потрясающая воля Петра, он приказал, ну, было понятно, в общем, что взять крепость, которая находится на берегу, только одними сухопутными силами невозможно. Это стало ясно после первой осады. И что делает Петр? Он буквально за год создает флот. В Воронеже все сложно, опытных людей нет. Надо откуда-то из Архангельска везти разобранные на части корабли, собирать их в мелководных речках. Там же не каждый раз еще. Ладно, в половодье они могли перевести реки в Дон, но так не всегда получалось. И, ну, тоже, скажем, грустную историю. Почти весь флот, построенный Петре Первым, он же в итоге сгнил. Строился быстро, наспех, из непросушенного дерева. Ну и когда им было ждать-то? Нанимали там, ну вот у него был, мы уже говорили, голландец Тиммерман, научили худо-бедно строить корабли. И Петр Первый просто на поток поставил строительство кораблей, там за год строили десятки. Это дорого все было и сложно. И тем не менее, все это пригодилось в первой победе, но затраченные ресурсы оказались несопоставимыми с удачей. Но тем не менее, это был потрясающий первый успех. Пала Азовская крепость. Турки, кстати, ничего так особо и не сделали дальше. Не стали даже отвоевывать. Петр построил, приказал там основать новый порт Таганрог. Этот город до сих пор существует. Ну и Азов тоже существует, чтобы дальше строить флот. И первыми целями для Петра Первым стратегическими были. Это вот борьба за выход в Черное море, борьба с Крымским ханством, борьба с Турецкой Османской империей. И поначалу он видел своими целями именно движение на юг. Все, что произошло дальше, случилось вообще во многом неожиданно.
Но тем не менее, смотрите, все-таки, хотя, ну, успех, да, взять Азов, он сам счастлив, но там окружение, двор не, был не сильно счастлив от всего этого, и там даже какое-то первые какие-то, какая-то фронда родилась, да, какие-то заговоры уже стали против него. То есть не всем понравилось это. Что не понравилось? Воинственность?
Тут вот, да, один из первых заговоров, раскрытый, Циклера. Да, любопытная фамилия у Стрельца. Стрельца на русской службе.
Там пытались еще один стрелецкий бунт организовать.
Да. Ну, это был вообще локальный заговор Циклера, потому что, ну, тут Петру опять повезло. Вообще ему везло десятилетиями. Другие стрельцы написали донос просто, что вот стрелец Циклер со своим приближенным задумал, что устроить-то, недовольные всем тем, что происходит, ночью зажечь избу царя, либо он там сгорит, либо его убить. Ну, дальше короткое следствие, расправа, на дыбе признаются все, как мы знаем, в чем угодно. И даже не поймешь, был ли в реальности этот заговор, или Циклера оговорили, но Петр Первый, да, впервые попал в историю, когда вроде бы вот его приближенный против него готовит заговор. Дальше у Петра вообще-то все было противоречиво. Ему, он не был таким параноиком, как Сталин, чтобы всех подозревать в заговоре, но ошибался не раз. Мы дальше будем говорить. Он, например, не верил, когда ему доносили на Мазепу, отдавал Мазепе людей, которые говорили, что Иван-то вообще хочет переметнуться, а кому-то не доверял вот вообще исключительно, не верил и все. Но вот это был первый реальный заговор, который был раскрыт, короткая расправа. Опять-таки Петр нервничает, но вообще, в принципе, он был окружен достаточно преданными людьми, тоже десятилетиями. В принципе, вот надо отдать ему должное, не всегда все заканчивалось расправами, и не всех он там сажал на дыбу. Так вот, а возвращаясь к этому первому грандиозному успеху, Петр понял, что чтобы, в общем, такой ценой, которой достался Азов, ему нужны десятки, и даже, наверное, не сотни тысяч солдат и кораблей, что одному не справиться. Если каждый год будет уходить только на то, чтобы брать маленькую крепость, а это не самое главное было, то сколько же ему нужно тогда солдат? И Петр понял, что ему нужны союзники, что нужно ехать в Западную Европу. Ну, тут совпали опять-таки интересы. Он давно мечтал побывать в Западной Европе и воочию увидеть и посмотреть, что там происходит, как они там живут, как они строят корабли, как устроены современные крепости, потому что Петр задумал так называемое Великое посольство. и решил отправиться лично на Запад. Ну, главная цель – это создание антитурецкой коалиции, а локальная цель – это знакомство с тем образом жизни, который он хотел перенести на родину, в Московию.
Да, ну, Великое посольство – это довольно большая тема, да. Давайте мы сейчас не будем ее начинать даже, и перенесем уже ее на следующий раз, с нее и начнем. Ну, а пока что скажем? Подведем итоги? Подведем итоги довольно успешной юности Петра, да. Он воцарился, он стал царем, фактически единоличным, хотя еще болтается рядом брат Иван, да. Он стал мужчиной в прямом переносном смысле. Да, и, в общем, все складывается достаточно успешно. Ну, там какие-то мелкие заговоры, о которых мы говорим, с ними можно даже не считаться.
Да, да, Петр уже в свои 24 года явно укрепился у власти. Он был окружен близкими и в большинстве своем надежными людьми, о чем свидетельствует то, что он мог уехать на целый год в Западную Европу, и ничего не произошло. Да, Петр укрепился у власти, и молодость его была сравнительно благополучной.
На этом мы завершаем первую программу из истории жизни Петра I. В следующий раз мы продолжим разговор о первом российском императоре.
Все так, плюс.